Возникновение папства. Первое. Христианство в первом веке нашей эры не знало церковной организации, должностных лиц, культа, клира, догматов. Вместо института священства были пророки, учители, апостолы, проповедники, выходившие из рядовой массы верующих и, как считалось, обладавшие харизмой, то есть способностью, даруемой духом, пророчествовать, учительствовать, совершать чудеса, исцелять и так далее. Любой христианин мог назвать себя харизматиком и заниматься учительством-пророчеством. Если он имел достаточное число приверженцев, то фактически зачастую руководил делами общины. О деятельном участии в общинных делах пророков-учителей говорится в пастыре Гермы, относящемся к середине II века. С течением времени, в особенности со второй половины II века, руководство общинами сосредотачивается, однако, все более в руках пресвитеров, старейших членов общины по возрасту либо по времени их вступления в общину. Руководство это носило в значительной степени хозяйственный характер и на первых порах было связано с совместными трапезами христиан, с так называемыми агапами, вечерями любви. Обслуживались члены общин во время этих трапез диаконами, а по мере роста общин, необходимости накопления для них денег и увеличения запасов для трапез, появились кладовщики, кассиры и надзиратели-епископы. Последним становились обычно старейшие, наиболее зажиточные члены общины, которые отвечали за сохранность денег и припасов, необходимых для совместных трапез. Епископы, игравшие роль в общине не в силу своего пророческого дара, а вследствие своей зажиточности и степенности, внесли новое начало в христианскую общину, вызывавшее, естественно, недовольство харизматиков, этих первых учителей христианства, в огромном большинстве случаев вербовавшихся в течение 100-150 лет из городской бедноты рабов, вольноотпущенников, разоренных ремесленников, полупролетариев. Зажиточные элементы каждой общины стремились прежде всего оттеснить пророков-учителей, не поддававшихся ни надзору, ни регламентации, и передать полноту власти епископам. Так возникла церковная организация с епископом во главе. Его задачей было в первую очередь положить конец пророчествам, содержавшим нападки на богачей, предсказывавшим неизбежную гибель старого греховного мира и близкое торжество Царства Божьего. Эти пророчества с их чаяниями, надеждами, проклятиями и ненавистью особенно ярко выражены в Апокалипсисе Иоанна, написанном в 68-69 годах нашей эры, в фантастической форме видений. Несмотря на непримиримую ненависть к вавилонской блуднице Риму и господствующим в мире злу и несправедливости, эти пророчества звали не к борьбе, а лишь к духовному освобождению от земной юдоли страданий. Близкого царства Христа они ждали не от боевого выступления своих приверженцев, а от грядущего чуда, верили в то, что небесное возмездие каждому воздает по его заслугам. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Это демократический революционный дух обездоленных, бесправных, угнетенных и порабощенных масс мировой державы не сопровождался уже теперь революционными подвигами и действиями, так как рабовладельческий и давно уже разлагавшийся Рим не знал подлинно революционного класса. Римский пролетариат жил за счет общественных и частных щедрот и представлял собой босяцкую, люмпен-пролетарскую массу с противоречивыми зачастую интересами. Вот почему идеи первоначального христианства, хотя и делали его одним из революционнейших элементов духовной истории человечества, оказались совершенно непригодными для переустройства мира в интересах народных масс. Вскоре начинается процесс приспособления христианства к интересам господствующего класса империи. Зажиточные слои общества, принимавшего в все большем числе новую религию, энергично вытравляли анархические и индивидуалистические бредни ранних последователей христианства. Верующим внушалось, что епископ обладает унаследованной от апостолов благодатью Божией, что он один ею распоряжается и что он – опора церкви. Эта новая идея отчетливо звучит уже у апостольских мужей. Игнатий Богоносец провозглашает, что нет церкви без епископата. Церковь сменила пророческое учение о ненависти к богатым и угнетателям проповедью о непротивлении злу и любви к врагам. Она уничтожила представление о равенстве людей, господина и раба, провела резкую грань между клиром и мирянами, устранила братские отношения внутри общины и отменила совместные трапезы. Христианство перестало отпугивать правящие круги империи. К тому же характер организации христианских общин, требования слепой покорности, угроза тяжких наказаний за ересь – все это делало новую религию удобным орудием для государства, которое в союзе с епископатом могло распоряжаться Христовым стадом в интересах еще большего закрепощения и угнетения народных масс. Епископы стали бесконтрольно распоряжаться имуществом общины и даже сумели использовать языческие представления и законы о божественной собственности. Согласно действовавшим в дохристианской Римской империи законам, боги имели право приобретать всякого рода имущество, достававшееся им в силу дарений, завещаний и так далее. Принадлежащее богу имущество считалось священным, не могло становиться предметом извлечения выгоды, и отчуждение его обставлялось рядом формальностей, сильно ограничивавших владетельные права бога. В некоторых местах боги получили привилегию более или менее свободно распоряжаться своим имуществом. Так обстояло дело в Галлии, в Северной Африке, фактически, разумеется, в качестве юридического лица, представлявшего интересы того или иного бога, выступали жрецы. По мере того, как изменялись представления о богах, менялось и представление о божественной собственности. Она делалась в качестве предмета, служившего культу, принадлежностью той ассоциации, которая содержала за свой счет культовое учреждение и которое приобретало все права юридического лица. Аналогичное представление о собственности Бога было перенесено и на христианское церковное имущество. Так, например, когда антиохийский епископ Павел Самосадский, удаленный со своего поста, отказался в 272 году передать своему преемнику церковь со всем ее имуществом, и жители Антиохии принесли на него жалобу императору Аврелиану. Император, как сообщает церковный историк Евсевий, постановил, что имущество должно быть передано тем, кого епископы Италии, в частности римский епископ, считают христианской общиной. Но для епископов понятие «христианская община» или «христианская совокупность» давно ушло в область прошлого. Вместо общины налицо был самодержавный епископ, который неограниченно распоряжался всем церковным имуществом. В его руках находилась общинная касса. По мере роста отдельных общин епископы окружали себя разными должностными лицами, в круг обязанностей которых входила и проповедническая деятельность, наряду с работой по улаживанию финансовых, судебных, полицейских и иных вопросов. Будучи главой всей общины, епископ взял на себя роль наставника в вероучении. Постепенно епископское понимание вероучения выкристаллизовалось, и определенные догматы веры стали обязательными для всей массы прихожан. Никто из общины, все чаще и чаще сравниваемый со стадом овец, не смел выступать против епископа, пастыря, невозбранно стригущего свою покорную пасту. Эта эволюция сказалась и в слове «церковь», под которым сначала понималась община, совокупность христиан, а затем определенное учреждение. Имущество церкви из рук общины перешло в руки учреждения. Вернее, того епископа, который стоял во главе этого учреждения и представлял интересы Бога. Церковное имущество принадлежало епископу не как частному лицу, а как Божьему представителю. Он имел права передавать его по наследству. И после его смерти оно переходило к его преемнику по епископской кафедре, а не к частному лицу, сыну или родственнику епископа. Получив право приобретения как движимого, так и недвижимого имущества, церковь, или вернее епископы, широко пользовались этим правом. И уже в IV веке светская власть предупреждала, что будут приняты меры против тех представителей церкви, которые эксплуатируют для своей выгоды религиозные чувства мужчин и слабости женщин. Согласно этому предупреждению, в 370 году лицам духовного звания было запрещено получать дома сирот и вдов, и все завещания и дарения, сделанные вдовами и женщинами, при деятельном участии и увещевании представителей духовенства, объявлялись недействительными. Через 20 лет император Феодосий I усилил это запрещение и резко осудил всякое его нарушение как благочестивый обман и хитроумный обход запретительного закона. Однако эти декреты не имели практического значения. Императорская власть была слаба, и с ней мало считались. Кроме того, закон говорил не о церкви вообще, а об отдельных ее представителях. И потому запрещение толковалось в очень ограниченном смысле. В 455 году были отменены даже и эти мало соблюдавшиеся ограничения. И церковь смогла свободно приобретать движимость и недвижимость. Она получила от правительства значительную часть того огромного имущества, которым раньше владели языческие боги. По мере увеличения христианских общин росло и богатство отдельных епископских церквей, в силу чего церковь сделалась могущественным земельным собственником. Из всех епископств наиболее богатым стала Римская. Столица огромного государства Рим еще до императорского периода представляла собой осколок вселенной, торговый центр, стягивавший и людей, и товары, и идеи, а также множество религий и еще большее количество самых разнообразных богов. Победитель, Рим, разумеется, считал своих богов сильнее и могущественнее богов, побежденных им народов. Но и боги последних не были в глазах римлян лишены определенной мощи. Недаром при осаде неприятельского города римские военачальники стремились склонить на свою сторону покровительствующих осажденному городу богов и после победы остерегались разрушать их храмы, боясь их мести. Было естественно, что и христианская община мировой столицы стремилась придать именно римскому епископу особое значение. Кружево легенд плелось о самом происхождении этой общины. Позднее, примерно с 4 века, появилось утверждение, что сам апостол Петр основал римскую общину и был первым ее епископом, а потому римской церкви надлежит считаться главнейшей в христианском мире, а римскому епископу дан примат, то есть высшее иерархическое положение. Против этих притязаний римского епископа выступали более ранние, большие восточные общины, в частности Александрии, Иерусалима и Антиохии. Так Александрийская хроника писала: «В первый год царствования Веспасиана, 69-79, умер апостол и иерусалимский патриарх Якобус, которого Петр при отъезде в Рим назначил вместо себя епископом Иерусалима. На этом основании возникла легенда, будто Петр основал Иерусалимскую общину. Право считаться творением Петра – быть скалой. Петра по-гречески означает «скала». Церкви и владеть ключами небесного царства оспаривал у Рима с особенным упорством Иерусалим, а позже город Пелла, а также общины восточного берега Иордана. Папа Каликст I 217-222 года в качестве наместника Христа построил на скале Христову церковь и получил ключи от Царства Небесного. Каликст, исследовавший за ним епископы Рима, в дальнейшем их стали называть наместниками Бога на земле, доказывали, что им принадлежит неравенство не только почетное, но и юридическое. Последнее выражалось, между прочим, в том, что ключи от всех семи небес, по их уверению, могут по усмотрению римского епископа открывать перед любым смертным Царство Небесное, и люди, даже совершившие самые ужасные преступления, на этом основании могут быть очищены от грехов и впущены прямо в рай. Вместе с легендой о Петре Скале распространялась и другая легенда, гласившая, что земля Рима была особенно сильно пропитана кровью мучеников и что среди последних были апостолы Павел и Петр, которые своей смертью сделали навеки Рим святейшим городом вселенной. Легенда о гибели мифического Петра в царствовании Нерона 54-68 гласила, что на Ватиканском холме среди разных языческих могил была якобы найдена через много лет после гибели Петра и его могила. На этом будто бы месте Константин I 306-337 года построил базилику в честь обоих апостолов. Для Иринея и Киприана Рим точно так же является матерью и корнем всей христианской церкви. Римские епископы претендовали на особый титул, который выделял бы их из среды других епископов. Марцеллин 296-304 года заимствовал этот титул с Востока, и первый из римских епископов стал называть себя папой, греческим словом «паппас» – «отец», «батюшка», как обычно называют епископа на Востоке. Однако лишь с начала VI века этим именем называется один только римский епископ. Римский епископ стремился стать епископом всех епископов, главой Всемирной Вселенской Католической Церкви. В качестве такового он пытался установить во всем мире религиозные обряды, церемонии, молитвы, догмы, правила поведения и нравственности, которые в силу разнообразных причин считались римскими епископами наиболее угодными Богу. Так Виктор I, 189-199 года, настаивал, чтобы христианская Пасха не была связана с еврейской. Он угрожал малоазиатским общинам исключением из христианского мира, если они будут праздновать первый день Пасхи совместно с евреями 14 числа месяца Нисана, а не в первое воскресенье после этого числа. В целях единого для начала празднования Пасхи он созвал в Риме синод, на котором присутствовали представители и Запада, и Востока. Защитником непокорных восточных общин был Поликрат из Эфеса, ссылавшийся на великие светочи, похороненные в Азии и всегда придерживавшийся празднования Пасхи в день 14-го Нисана. Он, между прочим, указал, что существование разнообразных обычаев в характере и продолжительности постов не вызывало никогда ни с чьей стороны осуждения, и было бы несправедливо отсечь от христианского мира старейшие малоазиатские общины. Единодушие Востока против Запада, отражавшее наличие социально-экономических противоречий между отдельными частями империи, не дало Виктору I возможности навязать свое решение всему христианскому миру. В течение свыше 100 лет празднование Пасхи совершалось разновременно в христианском мире, и Восток продолжал считать 14 Нисана первым днем христианской Пасхи. Более успешной оказалась борьба римского епископа с монархистами, отстаивавшими абсолютное единство Бога и отвергавшими идею Троицы. Одни из монархиан отрицали божественность Христа и видели в нем человека, в котором действовала божественная сила. Этих монархиан называли динамистами, впоследствии адапцианами. Другие монархиане видели в Христе Бога и признавали его воплощением самого Бога Отца, так как этим учением Бог оказывался как бы пониженным в своем ранге, уравненным сыну и, следовательно, пострадавшим, то эта часть монархии получила название «патрипассиан» от «патриопассио» – «умоление отца».